настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня с нами будут экономист, приглашенный исследователь Центра Дэвиса Гарвардского университета Андрей Яковлев и бизнесмен и блогер Дмитрий Потапенко. Поговорим о том, что ждет экономику России в 2024 году. Ну а пресса так подвела итоги 2023 года, и мы вот немножко подобрали некоторые высказывания.
Экономические итоги прошлого 2023 года трудно назвать однозначными. Независимые и провластные эксперты расходятся в своих оценках. «Комсомольская правда», которая лояльна власти, одним из итогов года называет неожиданный рост экономики. ВВП страны поднялся на 3,5%, что превышает прогнозы Минэкономразвития. Журналисты следуют заявлениям президента.
Так у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%.
Среди позитивных итогов года в публикации «Комсомольской правды» названы рост зарплат и снижение безработицы. И тут все в точности совпадает с официальной позицией Кремля.
По предварительным данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года номинальная заработная плата в целом по стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, а в реальном выражении на 7,7% и составило 70,7 тысяч рублей. В итоге, как мы уже неоднократно говорили, рекордно низкий показатель безработицы, который уже по данным ноября этого года составляет 2,9%, он не изменился по сравнению с октябрем.
В свою очередь, независимые эксперты издания The Bell считают, что достигнуты эти результаты были только благодаря все чаще используемому ручному управлению и еще одному решающему фактору – войне против Украины. Россия завершила переход экономики на военные рельсы. Безработица сокращается за счет мобилизованных, раненых и убитых. Американская разведка подсчитала, что с начала войны Россия потеряла убитыми и ранеными 315 тысяч человек. По подсчетам журналистов The Bell, это стоило бюджету 1,5 триллиона рублей выплат раненым и семьям погибших. Оборонные направления стали преобладать над гражданскими. Люди, которые работают в ВПК, едва ли не единственные, кто ощущают реальный рост зарплат. Правда, их рабочий день увеличился. Также о решающей роли войны говорит и бюджет на 2024 год, треть которого уйдет на военные расходы. Перечисленные факторы ведут к перегреву экономики, считают эксперты The Bell. Так называется ситуация, при которой темпы экономического роста приобретают взрывной неподконтрольный характер и, поглотив все ресурсы частного и государственного сектора, близко подходит к черте, за которой дальнейший устойчивый рост исчерпывает себя и начинается рецессия. Что-то подобное мы наблюдаем в течение войны. Государство ударными темпами расходовало бюджетные средства, потратив 32 триллиона рублей только в прошедшем году. Треть этой суммы пошли напрямую на военные расходы. Заработки людей в сфере ВПК растут. Они все больше тратят. Цены продолжают подниматься. Завышенные ожидания могут коснуться и других частей общества. Обнадеженные показателями роста люди и производство начнут занимать. Но когда пик роста будет пройден, начнется спад. Пойдут невыплаты кредитов. Центробанк сейчас пытается охладить экономику, сдержать рост количества займов повышением процентной ставки. Эксперты считают, пока что государству удается держать экономику в стабильном режиме благодаря ручному управлению, но в ней появляется все больше дыр, которые власть просто не успевает латать.
С нами экономист Андрей Яковлев. Андрей Александрович, здравствуйте. Ну, как вот вы видите предварительные итоги 2023 года, например, по выполнению госбюджета? Действительно ли истрачена половина фонда национального благосостояния, а военные расходы превысили там 100 миллиардов долларов, кажется, треть трат бюджета?
Ну, у меня нет оснований не доверять тем цифрам, которые озвучиваются. Итоги года на самом деле лучше, чем это ожидалось в начале года, потому что в начале 2023 года был разговор о гораздо большем дефиците бюджета, чем это было записано в утвержденном бюджете. Ну и, собственно говоря, там была соответствующая динамика. Во втором полугодии Минфину и правительству удалось сократить тот дефицит, который был накоплен к середине года, и выйти на цифры, которые оказались меньше, чем это было заложено в изначальном бюджете. За счет чего это происходило? Ну, вот те данные, которые вы приводили, говорят про, так сказать, военную экономику. На мой взгляд, это безусловно так. То есть, действительно, были очень большие вложения государства, не только в военный комплекс, но и в целом в экономику вообще, так называемый бюджетный импульс. И особенность 2023 года, как и 2022, на мой взгляд, была в том, что пока все реализованные против России международные санкции по факту не привели к сокращению доходов бюджета. И поэтому бюджет мог, ну и правительство могли тратить деньги не только на армию и на безопасность, но и на все остальные заявленные программы. И в части финансирования инфраструктуры, и в части расходов на образование, на здравоохранение, на социальные нужды. Это отчасти следствие ситуации еще 2022 года, когда были сверхдоходы от экспорта энергоносителей за счет гораздо более высоких цен на нефть и, в общем, появления реальных санкций, которые ставили своей задачей ограничение доходов от экспорта энергоносителей только в конце 2022 года. Но на самом деле свою роль сыграло и то, что вот это вливание денег в экономику, в первую очередь через военно-промышленный комплекс и через выплаты мобилизованным ее семьям, оно породило своеобразный эффект повышения зарплат не только в, собственно, оборонном комплексе, но и в других вполне гражданских секторах экономики. Но здесь важно понимать, что дефицит кадров на российском рынке труда он фиксируется по вопросам предприятий уже с середины 2000-х годов. На это руководители предприятий жаловались регулярно. Но фактически два десятилетия существовал некий такой негласный, неформальный контракт между предприятиями внутри бизнеса по поводу отказа от ценовой конкуренции заработников. То есть, условно говоря, предприниматели исходили из того, что повышать зарплаты – это делать вычеты собственной прибыли. И всё это, так сказать, даже вот на фоне мобилизации 2022 года, соответственно, отъезда нескольких сотен тысяч в эмиграцию и весной, и осенью контрактного призыва, рост зарплат в гражданском секторе экономики начался только тогда, когда крупный сектор, в частности военная промышленность, стали поднимать у себя зарплаты, причем заметно там в 2-2,5 раза, вот потому что мне говорят мои знакомые. И это привело к тому, что в гражданских отраслях тоже стали подниматься зарплаты, просто потому что иначе предприятия оказывались перед риском остановки, потому что их работников переманивали военные заводы, и им приходилось повышать зарплату. Но вот это повышение зарплат на самом деле стало самостоятельным фактором экономической динамики, оживился внутренний спрос, в отличие от 2022 года. И, допустим, такие отрасли, как пищевая промышленность, строительство, общепит, туризм, соответственно, внутренний, они получили дополнительный импульс, который не был связан напрямую с бюджетными деньгами, которые шли в военно-промышленный комплекс и на выплату мобилизованным. Но эта ситуация 2023 года, на самом деле, совершенно не факт, что она будет сохраняться в 2024 году.
Спасибо. Ну, Дмитрий Валерьевич, что вы скажете, каков ваш взгляд на итоги года, как происходит вот эта вот весьма специфическая милитаризация российской экономики?
Ну, ничего специфического в работе экономики в условиях, неважно, какого конфликта находитесь, как с наступающей, так и с обороняющейся стороны. Это классика жанра. Ну, как автор там двух исторических книг, как раз большей частью там анализировали экономику империй, я могу сказать следующее, что, в общем-то, стандартный достаточно цикл, что экономика любой империи 3-3,5 года совершенно спокойно не только вытягивает подобного рода расклады, то есть рост ВВП, рост производительности труда, снижение безработицы. Поэтому 2024 год и 2023 год вполне себе такой естественный. Ну, я в кавычки только поставлю это слово «естественность», потому что это рост ВВП по ВПК, как говорят в математике. Вот 2024 год мы точно так же проскакиваем по большей части как раз ВВП по ВПК. Куда сложнее 2025 год, потому что переработка нефти в снаряды, она всегда непроста. И если будет заключено демаркационное соглашение, то в 2025 году, как, в общем-то, так по расчетам по моим, по крайней мере, нашей группы есть, то, в общем, как раз конверсия во всех смыслах этого слова, не только конверсия предприятий, но и конверсия людей, это куда более сложный процесс, чем раскрутка и постановка экономики на условно-военный рельс. Потому что, конечно, на военных рельсах экономика не стоит. Просто увеличенные, ну, то есть для того, чтобы рассуждать о том, что экономика пришла на военные рельсы, надо для этого обсуждать о переводе тех предприятий, которые были гражданского сектора, на какой-то оборонзаказ. В основном все-таки просто увеличен объем производства на предприятиях ВПК. Действительно, эти предприятия работают там в три, где-то зачастую в четыре смены. Там подняты зарплаты. Есть сопутствующие небольшие предприятия, которые сопровождают эти предприятия ВПК. Ну, поэтому, в общем, если брать с точки зрения там экономики, ну, здесь как-то ущерба не будет, потому что перекачка нефти в снаряд было, есть и будет. Человечество воевало, воюет и будет воевать. И до тех пор, пока экономический баланс не поменяется в какую-то иную сторону, если странам или стране есть что изъять из недр, а потом перепродать, то все будет хорошо.
Ну и вы, значит, тоже здесь оптимистичны. Вот картина такая, что валютные доходы бюджета за счет экспорта нефти в Азию достаточно высоки, Андрей. Цены на нефть, в общем, тоже приемлемы вроде бы для Москвы. Торговый баланс в плюсе. Значит ли это, что действительно нет проблем с продолжением вот этой вот военной политики Владимира Путина и со стабильностью системы?
Ну, на самом деле, при внешней относительной устойчивости ситуации сейчас я бы был гораздо более скептичен в отношении будущего. Проблема в том, что, во-первых, даже те доходы, которые записаны на 2024 год, совершенно не факт, что правительство сможет их собрать.
Там, ну, я напомню, 22%, что... да, должны увеличиться доходы.
Да, 22% прироста доходов, да. То есть, ну, как бы то, что расходы заложили и, так сказать, постараются профинансировать, и военные расходы, и социальные расходы в связи с выборами. Это понятно, но вопрос в том, за счет чего. Вот 2024 год, тем не менее, отличается тем, что пока еще есть деньги в ФНБ. Поэтому при недоборе доходов правительству еще есть взять, ну, есть откуда взять дополнительный ресурс. Но, кроме этого, есть, ну, возможные инструменты в виде, например, девальвации рубля. Собственно говоря, девальвация уже произошла в 2023 году заметная, которая в том числе привела к повышению цен достаточно заметному, да, летом. Затем это попытались притормозить и с точки зрения девальвации, и с точки зрения сдерживания цен. Я думаю, что это будут стараться делать до выборов, но затем с большой степенью вероятности правительство окажется вынуждено отпускать рубль. Я думаю, что цифры там, 120, там, 130 или даже 150 рублей за доллар в 2024 году – это вполне возможные показатели. Но важно понимать, что российская экономика на самом деле при всех словах про суверенитет и все остальное стала не менее, а более зависимой от мирового рынка. Просто раньше у нас были одновременные экономические связи и с Западом, и с Востоком. И можно было при необходимости их балансировать. А сейчас проблема заключается в том, что связи ну, в значительной степени оказались сконцентрированы на Китае, ну и отчасти на Индии, там, с Турцией. Но проблема в этой ситуации в том, что дело не только в ценах на нефть, которые, да, сейчас пока приемлемы, но если будет, глобальная экономическая рецессия, которую для Штатов прогнозируют уже, так сказать, не первый год, да, так сказать, пока это не происходит, но, тем не менее, это возможно. Но дело даже не только в Штатах, дело в Китае. Потому что у Китая на самом деле внутренняя ситуация весьма неопределенная и нестабильная. Там с точки зрения, допустим, доступных данных о состоянии китайской экономики при Си Цзиньпине все стало гораздо хуже. И на самом деле понять, что происходит внутри Китая и каковы, например, перспективы сохранения спроса со стороны Китая на все, что они закупают и импортируют, включая сырье из России. Это не очень легко на текущий момент корректно сделать.
Россия зависима от Китая сейчас очень сильно.
Да, то есть на самом деле при всех декларациях про суверенитет во всех смыслах, по факту Россия сейчас стала сильно зависима от Китая. И, например, сокращение, ну, какое-то изменение экономической динамики в Китае и сокращение спроса со стороны Китая на импорт любой, включая, соответственно, сырье из России, может очень сильно отразиться на доходах российского бюджета.
Дмитрий, ну а вы готовы, что государство будет добывать вот деньги, чтобы покрыть эти необходимые заложенные в бюджет 22% при стабильных, предположим, нефтяных ценах не будет хватать или снизившихся не будет хватать этих средств, вот они будут девальвировать рубль, предположим, после выборов. Насколько это, на ваш взгляд, реалистично?
Модель девальвации абсолютно реалистичная. Значит, есть три классических абсолютно метода для того, чтобы сбалансировать бюджет. Это печать деньги, что наиболее правильно. Ну, то есть есть три метода. Да. Девальвация рубля, печать денег и увеличение поборов с условно крупного бизнеса. То, что демонстрирует российская власть, в общем, в этом году так и происходило. Я думаю, что этот стаканчик будет точно в таких же, в общем-то, пропорциях осуществляться. При этом, ну, там не обязательно гнать после выборов, ну, потому что, если, грубо говоря, не 31 марта будет спусковым механизмом, но в лето в целом можно начать выводить рубль за психологическую отметку условную там свыше 100. При этом я думаю, что курс по концу года будет, ну, средневзвешенные 105-107 мы рассчитываем, потому что ЦБ и Минфин ну, то есть не выбирает какой-то один инструментарий. Скорее всего, они ослабят рубль, допечатают где-нибудь ну, триллиона полтора, может быть, 2-2,5. Вот, напрягут бизнес процентов еще на 15, и это позволит им, условно говоря, проскочить 24-й год без как-то без особого шкрябания попой по асфальту. А там, как говорится, расчет на то, что Трамп будет избран, пока, да, суть до дела, переизберутся его все нукеры, рассядутся по местам, сократят помощь Украине, ну и Украина, соответственно, тем самым в 25-м принудится к вот этому условному демаркационному соглашению.
Но это вы размечтались.
Не, ну я просто говорю о том, я же не говорю о том, как это мечтается, я говорю о том, на что делаются расчеты. Там уже это будет зависеть, безусловно, от объема помощи, потому что пока вот больше это расстраивает Украину по причине того, что если объем помощи будет такой, о котором мы сейчас видим, а, в общем-то, Штаты ушли на каникулы без подписания подобного рода помощи, если еще зима, зимняя и весенняя кампания, соответственно, при том количестве вооружений, которое есть с обеих сторон, может произойти без, ну, то есть с человеческими потерями, но без серьезных каких-то территориальных уступок, то как будет развиваться уже летняя кампания, но это вот будет зависеть от работы тех департаментов, которые отвечают за внешнеполитические ведомства в Украине. Если они смогут выбить помощь в виде вооружений, не в виде денег, тогда есть шанс, как говорится, там, либо оставить в тех же границах, либо как-то там сместить их. Если помощи не будет, то тут вот возникает большой-большой вопрос. Но это уже тема, наверное, отдельной беседы.
Это вы зашли с экономики куда-то в научную или ненаучную фантастику. Вопрос Андрею. Но если вот денег хватать не будет на войну у России, что урежут в первую очередь? Социальные программы, там, ЖКХ, медицину вообще? Происходит ли сейчас видимое сокращение расходов на гражданский сектор, ну вот, или там на трансферты слабым регионам? Что здесь мы видим?
Ну вот смотрите, особенность ситуации 22-го и 23-го года была в том, что правительству и Кремлю действительно хватало денег на все, да, и на сильно выросшие военные расходы, и на финансирование всех остальных обязательств. Это действительно была уникальная ситуация, на мой взгляд, в том числе обусловленная, в общем, противоречивым, так скажем, дизайном санкций, да, когда доходов у Кремля в 22-м году оказалось не меньше, а заметно больше, чем было до того. Тем не менее, в 24-м году такой ситуации точно не будет. При этом, ну вот я вот здесь немножко не согласился с тем, что говорил Дмитрий про, так сказать, демаркацию и так далее. Я, откровенно говоря, не вижу оснований для того, чтобы Кремль останавливал войну. Потому что вот эта вот разогревшаяся военная машина, ну и, собственно, армия, и, так сказать, и все силовые структуры, как бы что с ними делать, если остановятся военные действия? Что демобилизовывают людей, которые, извините, получают сейчас 200 тысяч в месяц, и они, так сказать, вернутся домой на зарплату в 70 тысяч? Ну, то есть я к тому, что на самом деле мне кажется гораздо более вероятным сценарий, при котором в 24-м году, скорее всего, опять же, после выборов, будет новый уровень эскалации в военных действиях. При этом я думаю, что, скорее всего, Запад, при всем при том, помощь будет России, будет продолжать оказывать Украине, да, так сказать, да, сейчас все эти политические, так сказать, передряги как-то утрясутся, и будет идти на самом деле усиление противостояния. Но это означает то, что военные расходы, которые сейчас заложены в бюджет, и которые на самом деле правительство контролировать в общем не в состоянии. Насколько я понимаю, в 22-м году и в 23-м году фактически уровень военных расходов был выше того, что было заложено в бюджете. Так вот, никаких гарантий того, что в 24-м году не придется тратить на военные нужды больше, чем сейчас заложено в бюджете, я лично не вижу. И в этой ситуации мне кажется, что вот это вот как бы ощущение сбалансированности макроэкономической, которое сейчас пока сохраняется, оно может сломаться именно в силу того, что вот это вот представление о том, что экономика оказалась устойчива, оно у людей, принимающих решения в России, ну, в Кремле сейчас в первую очередь, да, оно создает гораздо больший порыв к тому, чтобы идти, так сказать, воевать дальше, вместо того, чтобы остановиться. При том, что в обществе и в том же бизнесе люди от войны устали. При этом, отвечая на ваш вопрос по поводу того, откуда возьмут деньги, я бы сказал, что да, конечно, и печатание денег, и, соответственно, девальвация рубля – это возможные инструменты. При этом надо понимать, что это прямой путь к инфляции, которая будет ложиться, в первую очередь, на плечи обычного населения, обычных граждан. Потому что, на самом деле, более состоятельные граждане, они, как правило, в рамках инфляции находят какие-то способы, так сказать, облегчить себе жизнь, а как раз обычным гражданам это делать гораздо тяжелее. Но я бы сказал, что одним из пострадавших, причем по-крупному, как мне представляется, станет бизнес, в первую очередь крупный, собственно говоря.
Собственно, он там заплатил какой-то сверхналог,
так, понимаете,
вот, и как вроде бы, как обещали на этом остановиться.
Придется заплатить еще, потому что кому-то нужно будет платить, а, соответственно, денег пока взять больше неоткуда. Собственно, мы первые звоночки уже видели в 23-м году вот, со всеми этими исками Генпрокуратуры по поводу изъятия активов. Причем уже отнюдь не только у иностранных компаний, но и вполне себе российских компаний. Я хочу напомнить, что была довольно характерная вот эта вот встреча представителей крупного бизнеса с Путиным в ноябре. где, насколько я помню, участников было больше, чем на последних таких встречах, но при этом никого не называли, чтобы, так сказать, их типа не подставлять. И официальным спикером выступал Шотин, который уже и так под санкциями, ему, так сказать, терять нечего, с предложением, что бизнес готов к повышению налога на прибыль. Это было прямо заявлено. Но вот при этом, тем не менее, он обеспокоен там, рисками деприватизации, там, пересмотра итогов приватизации и так далее. Так вот, проблема в том, что этот вопрос уже задавался Путину на Восточном экономическом форуме в сентябре. Он там отделался общими словами насчет того, что деприватизации не будет. А все эти иски – это типа отдельные кейсы. И типа, так сказать, соблюдайте законодательство. Ну, насчет того, что соблюдайте законодательство, помню, с дела ЮКОСа, тогда то же самое говорилось. И характерно, что потом была встреча Путина с Красновым, генпрокурором, который доложил о том, что генпрокуратура, по-моему, 24 тысячи исков подала по поводу пересмотра разных дел, связанных с приватизацией, и типа обеспечила возврат государству активов или доходов на 190 миллиардов рублей. На что, так сказать, никаких слов сказано не было, было просто принято к сведению. Поэтому мне кажется, что вот те как бы крупные состояния, которые принадлежат не вот людям из близкого окружения Путина, а людям, которые, собственно говоря, создавали свои бизнесы в 90-е годы, вот они будут с большой степенью вероятности под риском изъятия. В каких формах это будет происходить, будет видно. Но что характерно, что вот те как бы иски, которые были запущены в летние месяцы, они отличались, допустим, от традиционных таких рейдерских захватов с участием правоохранителей, которые, так сказать, было много в последние два десятилетия, тем, что собственность в итоге она не переходила в руки других частных собственников, пока нынешние владельцы, например, сидели в СИЗО, а она передавалась государству, но затем она отдавалась в управление некоторым частным компаниям, типа, скажем, компании «Русхим», которая сейчас консолидирует активы химической промышленности. Вот по этой схеме, как мне кажется, может пойти вариант попыток пополнения бюджета за счет вот тех олигархов, которые не относятся к нынешнему ближнему кругу, а которые формировали свои состояния в 90-е или начале 2000-х годов.
Дмитрий, ну а вы готовы к повышению налогов, бизнес имеется в виду, и к пересмотру части решений по приватизации? Будут идти по этому пути и дальше?
Будут. Но я еще в прошлом году говорил, что люди, которые имеют как-то лидеры ВСО, будут входить в советы директоров существующих компаний, и в зависимости от их близости к первому кругу они будут менять своих собственников. А повышения налогов физически не будет, будет просто увеличение собираемости. Но повышать налоги-то в этом нет необходимости, потому что в России существует 124 как минимум неналоговых платежа, которые позволяют перераспределять в зависимости от своих парней денежные ресурсы в те или иные группировки. Поэтому это происходит уже последние лет 30. То есть фундаментально ничего не поменялось и меняться не будет. Просто будет увеличиваться, как-то в кавычках, собираемость, просто давление будет увеличиваться. Разговор бизнеса и власти всегда традиционно. Это разговор мясника с коровой, который, ласково заглядывая в глазки и держа нож под горлом, спрашивает, что у нас сегодня, молоко или говядина. Поэтому фундаментально-то за последние 20-30 лет, а что поменялось-то? Поменялось только внешние условия под названием СВО. Поэтому, в общем, а на что собирают они? Ничего. Это их деньги. Они изначально к ним так и относятся, к бюджету, как к своим деньгам. Бюджет – это не народные деньги. Было, есть и остается. Поэтому, а то, что передел собственности, условно, это не приватизация, просто переход, у кого крыша послабее, те будут терять собственность. Это, в общем-то, у нас видно. Но у нас стоит 2000 компаний иностранных на выход. Они будут первыми под подобный род передел. А дальше уже, либо, это, как говорится, это маятник, как говорится, это устоится, и старые крыши отобьются от новых крыш. Либо маятник пойдет в сторону продолжения. Россия так же всегда жила.
Ну, хорошо. А вот, кстати говоря, еще один пункт, поиска денег, я у Андрея хотел спросить, будет ли Минфин занимать на внутреннем рынке, и там Силуанов говорил об использовании вкладов, может быть, будут навязывать займы, в том числе и населению, как в сталинское время?
Ну, пытаться могут, но важно понимать, что на самом деле деньги, которые говорит Силуанов, в большей своей части, они и так уже находятся в банковской системе, они находятся на как бы счетах граждан в банках. И банки их используют. Поэтому от того, что просто государство, предлагая там, или навязывая какие-то, допустим, займы, так сказать, на там, патриотические военные цели, попытается эти деньги изъять в свою пользу, ситуация принципиально не изменится. Есть другой вопрос по поводу того, что касается денег, которые находятся в наличных. Да? Это касается и наличных рублей, и того, что лежит у людей в наличных долларах или, допустим, в золоте. Там это сейчас тоже довольно популярный, так сказать, актив, который люди пытаются как-то вкладывать средства, чтобы сохранить их от инфляции. Вот здесь я не вижу, на самом деле, никаких поводов к тому, чтобы люди стали вот эти из своих кубышек вытаскивать деньги, чтобы купить какие-то облигации или, допустим, профинансировать займы Минфина. Потому что степень доверия к правительству при всех вот этих самых официальных результатах опросов, которые публикуют, ну, и ФОМ, или ВАДА-центр, насчет того, что и Путину, так сказать, зашкаливают, так сказать, рейтинги доверия правительству, и там армии, и всем остальным, важно понимать, что это не отражение реальности, а это как бы ответы на вопрос в чувствительной ситуации, когда люди понимают, что если они ответят по-другому, а это телефонные опросы, в которых, в общем, несложно вычислить респондента, им может быть не очень хорошо. Поэтому лучше сказать так, как от них ожидают, то, что от них хотят услышать. Вот. Но никаких особых поводов на сегодняшний день к тому, чтобы люди вкладывали деньги в гособлигации, я не вижу. Заставить людей, допустим, часть зарплаты отдавать на покупку облигаций, да, технически, наверное, возможно. Мы это действительно проходили в период сталинской экономики. Но, наверное, не надо как бы объяснять, чем это в итоге в конечном счете страна закончилась.
Ну что ж, вот ряд экспертов считает, что в 2024 году есть еще угрозы таких кризисов, тяжелых аварий, в том числе в системе ЖКХ, как это только что произошло в Подмосковье. Посмотрим.
4 января в подмосковном Подольске без отопления и горячей воды осталось более 170 многоквартирных домов и отделения местной больницы. Причиной стал прорыв теплотрассы. Больше всего пострадали жители микрорайона Климовск. На улице был 20-градусный мороз, а в соцсетях люди демонстрировали фото сосулек в домах и потоки воды из лопнувших батарей. 5 января, не дождавшись тепла, жители Климовска вышли на акцию протеста.
Батарея рвет в подъездах, рос напрочь. И в батареях стояк вода, и вода уже в лед превратилась. То есть их разрывает на площадках батареи.
Оказалось, котельная на территории Климовского специализированного патронного завода принадлежит частной компании. Власти заявили, что виноваты владельцы, которые сутки не сообщали об аварии. А потом ремонтники долго не могли попасть на режимный объект. Прорыв теплотрассы произошел из-за неправильной эксплуатации котельной, сообщил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Подольске был введен режим чрезвычайной ситуации. И 4 дня спустя тепло есть лишь в половине домов. После случившегося в телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пошли сообщения от жителей о многочисленных коммунальных проблемах. Из Солнечногорска, Химок, а жители поселка Селятина на Рафаминского округа, где нет отопления с 10 декабря, записали видеообращение.
Этот отопительный сезон просто какой-то ужас. Это какая-то борьба за выживание. Мы греемся газовыми плитами, обогревателями, теплым полом и всеми подручными средствами. У нас есть котельная, которая постоянно сбоит в работе.
Губернатору Подмосковья пришлось пообещать, что он возьмется за коммунальные проблемы. Но инфраструктура старая и денег на ее ремонт нет.
Сегодня в Красногорске была ситуация 12 метров. Значит, нашли порыв на 33 года трубе. Ну, труха. Вот. Это о чем говорит? О том, что или мы должны масштабно все старое заменить на новое, или иметь мощности по очень мобильному ремонту сетей.
По данным Минстроя, сегодня в модернизации нуждается треть всех сетей теплоснабжения России. В среднем по стране износ системы коммунального хозяйства составляет 60%. Как ранее сообщал Росстат, такая же проблема была и 6 лет назад. Также 4 января на севере Москвы загорелась трансформаторная подстанция. Без тепла остались 20 многоэтажек, температура в квартирах упала до 7 градусов. А 7 января в Волгограде из-за лопнувшей трубы без тепла остались десятки тысяч человек. Отключение теплоснабжения произошло и в 100 домах Воронежа. В Ярославской области в 30-градусный мороз 4000 человек также были без отопления. Аварии случились в Рязанской, Тюменской и Ленинградской областях.
Дмитрий, ну вот каковы перспективы? Черные лебеди будут прилетать, а ведь стоимости ракетного обстрела Украины на сегодня хватило бы на то, чтобы поменять во всем Подмосковье устаревшее оборудование.
Ну, может, и хватило, только эти бюджеты никоим образом не связаны, и тут бессмысленно выстраивать параллели, сколько бы стоит ракета.
Как раз осмысленно.
Никакой,
страна воюет, поэтому она не может проводить модернизацию.
Никакой взаимосвязи, даже если бы страна не воевала. Это феодализм. Вы абсолютно... Сначала надо понять, как управляется страна. Российская Федерация – это феодальная страна, управляемая генерал-лейтенантами. Поэтому никакой взаимосвязи между наличием денег в бюджетах и модернизацией ЖКХ нет в принципе, от слова совсем. Было бы это, не было бы, это зависит совершенно от других параметров. Потому что вот если этот сюжет подытожить, то этот сюжет подытожит следующим, что это компания, которая частная, перейдет под контроль государства благодаря тем, скажем так, экстренным мерам. Поэтому еще раз говорю, в феодализме никакой взаимосвязи между, соответственно, тем, что феодал делает в одной рукой, и его холопами, в общем-то, нет и не было.
Хорошо, давайте вот Андрею дадим тоже слово. Вот есть мнение, что связи нет, а с другой стороны, расходы на ЖКХ, запланированные в госбюджете, со значительным снижением на годы вперед, там 800 миллиардов и до 400. Значит, эти техногенные катастрофы фактически планируются, они неизбежны.
Ну, вы правы в том отношении, что уже в бюджете 2024 года на такие статьи, как образование, здравоохранение, экономика, а как раз инфраструктура – это часть экономики, да, заложены ну, либо такие же, либо даже чуть меньшие цифры, чем в 2023 году, что с учетом инфляции означает реальное сокращение. При этом я хочу обратить внимание, что даже в 2023 году, когда денег на самом деле хватало, власти предпочитали, например, строить красивые набережные. Ну, вот мне, опять же, разные знакомые из городов Поволжья рассказывали, что вот буквально за последний год-полтора в массе городов там появились хорошо отстроенные, благоустроенные набережные. Почему? Потому что, ну, берут пример с города Москвы, когда надо сделать красиво, да, чтобы, так сказать, было видно, что вот нам хорошо, у нас ничего не меняется, все нормально, а коммунальная инфраструктура, это то, что находится в земле, этого не видно до тех пор, пока это не прорвет. В этой связи я не совсем согласен с Дмитрием. Да, система управления в России, мягко говоря, кривая. Но, тем не менее, страна не рухнула до сих пор, потому что до начала войны, по крайней мере, были определенные стимулы у чиновников к тому, чтобы как-то инфраструктуру поддерживать. Вот с начала войны, на мой взгляд, у них на это просто не остается времени, потому что им постоянно падают на голову новые и новые проблемы там, с импортозамещением, там, с необходимостью запуска военных производств в 3-4 смены и так далее. И поэтому вот сейчас, к сожалению, подобного рода прорывы разного рода теплотрасс и котельных, они будут встречаться чаще. В том числе потому, что на самом деле там много оборудования было импортного. Там, где, допустим, скажем, какая-то модернизация делалась. Сейчас с этим импортным оборудованием проблемы. Да, там что-то поставят китайцы, но это надо еще заменять, это надо еще купить, это надо еще, так сказать, извините, организовать поставки. Вот. А время на это, на самом деле, у чиновников не остается, потому что, извините, они помимо, там, допустим, импортозамещения, должны еще заниматься в том числе организацией контрактного набора в армию. это тоже как бы их функционал сейчас у чиновников в региональных администрациях, в мэриях. И, к сожалению, вот вещи, связанные с социальной инфраструктурой и вот со всеми отопительными системами, у них объективно оказываются на последнем месте. А в плане денег, ну вот я здесь могу согласиться с Дмитрием в каком аспекте, что мы действительно сейчас сталкиваемся с ситуацией и будем ее сталкиваться с ситуацией дальше. Из этого старого советского анекдота про папа-алкоголика, который пришел домой после повышения цен на водку. Его, так сказать, сын спрашивает, вот ты, папа, будешь меньше пить? А он отвечает, так сказать, нет, вы, дети, будете меньше есть. Вот, скорее всего, будет происходить нечто подобное. То есть, так сказать, да, действительно, на военные нужды, на армию, на безопасность будут отдавать столько, сколько нужно, и столько, сколько там запросили. А все остальное будет по остаточному принципу. И, так сказать, даже при как бы номинальном сохранении вроде бы там ассортимента в магазинах и, так сказать, вот объяснении, что, так сказать, у нас все услуги и образовательные, и медицинские, все остальные представляются в том же объеме, будет падать качество, что, по сути, мы сейчас и наблюдаем.
Какие проблемы сейчас в экономике видят российские граждане? Давайте посмотрим опрос и обсудим.
Я вообще в экономике не разбираюсь. Я скажу, как обычный обыватель. Подорожало, но доход тоже увеличился. Грубо говоря, кардинально ничего не изменилось. Я, конечно, ищут все реже ее, потому что какой электромобильный человек будет покупать яйца за 130 рублей? Никто не будет покупать.
Ну, лично мне зарплату подняли. Вот, прилично. Поэтому не жалуюсь. То есть пока все хорошо, а там посмотрим.
Все победим, все сможем. Да. Мы же сильные люди.
Продуктовые корзины сильно подорожали. Те же яйца и все остальное. Поэтому легкой жизни вряд ли будет. Ну, борются, что-то делают.
Очень много денег забирает СВО. Колоссальное количество. Поэтому трудно сказать, дальше будет. Может быть, после этого что-то изменится, а так не знаю.
Не, ну, конечно, нельзя сказать, что прям там голодные сидим. Но так с продуктами похуже стало, чем было. Вот не было бы камеры, я бы сказал, чего я хочу.
Ну, конечно, жизнь стала немножечко труднее в финансовом плане. Что я жду от экономики? Коммунальные услуги подорожали, проезд подорожал. Хотелось бы, чтобы это было подешевле. А в остальном продукты стали дороже тоже. Нужно постоянно за день, чтобы 1500 в день стоит продукты купить. Из-за этого хочется, чтобы доход стал получше, а цены поменьше.
Ну, наверное, мы же в России живем.
Ну вот мы видим то, что, собственно, отражается в общественном сознании. Россияне достаточно болезненно отреагировали на рост цен на кур, куриные яйца там, и на прочее. Вот, правительство сняло пошлины на импорт яиц, но это пока не помогло. Есть и другие примеры взлета цен. Ну вот что можно сказать о росте цен и уровне инфляции в России, Дмитрий?
Ну, по прошлому году рост цен, если товарную корзину, ну, она изначально, в общем-то, была понятно, что это будет 25-35%. По этому году, по расчетам, поскольку будет несколько больше вливаний, то пока мы просчитываем, что это будет 21-23% по корзине. Ну, сужение ассортимента, рост цен, это, в общем, как-то нормальный процесс при том, что происходит как-то во внешней политике. Здесь иллюзорности-то не должно быть. Как-то от осинки не родятся апельсинки, поэтому разгон инфляции, товарной инфляции и продуктовой не менее 20-25% это, ну, в кавычки я это поставлю норму. Повышение ключевой ставки, сокращение инвестиционной активности. Ну, ключевой это вопрос надо задавать. Это влияет на как-то на СВО и ВПК? А это не влияет. Это раскручивается по семимильными шагами. Поэтому все эти как-то потребительские истории, так они всегда были, только они были, конечно, не в том объеме. Но если мы возьмем ЖКХ, то за последние 23 года ЖКХ выросла в, сейчас скажу, 27 раз. Ну, в общем, как-то население России переваривает это и будет переваривать. Опять-таки, ключевым является система управления. В феодальном государстве проблемы индейцев, как говорится, шерифы не беспокоят и не должны беспокоить.
Опять мрачный Потапенко. Вопрос Андрею тоже. Почему при официальном уровне инфляции в 7% Центробанк поднял ставку рефинансирования до 16%? 20%. Ну, вообще, что будет с ценами в 2024 году? Кстати, россияне, ну, такие свои инфляционные ожидания даже в официальных опросах ставят вместо прежних 10%, по-моему, опрос Центробанка, ставят 14%. Ну, а что будет действительно в реальности?
Ну, что будет в реальности, мы увидим. Но, безусловно, тренд к повышению инфляции, он есть. Он в том числе обусловлен той девальвацией, которая была в летние месяцы, она была сильная и резкая. Да? Даже не только по отношению к тому, что было с курсом там, на лето 2022 года, когда он был там, вообще 50 рублей за доллар, да? Но по отношению к тому, что было до начала войны. Да? То есть там было подскок на почти 30%. Я это к тому, что поэтому, опять же, важно понимать, что корзина потребительская, она по-прежнему в значительной степени состоит из импортных товаров. Это касается и одежды, там, обуви и подобных вещей, это касается лекарств в значительной степени. Но эти товары сейчас в основном идут, соответственно, из Китая, там, отчасти из Индии, отчасти из Турции. И помимо инфляции как таковой, важно понимать, что меняется качество. При всем уважении к китайским производителям, я просто помню вот разговор с одним предпринимателем весной этого года, который говорил про соотношение, так сказать, полтора и полтора. Цена примерно в полтора раза дороже стала с учетом изменений в логистике, а качество стало примерно в полтора раза хуже. Ну, это речь конкретно шла не про потребительские товары, а, допустим, про разного рода промышленную продукцию. Но это неизбежно влияет на потребителя в конечном счете в виде цен и в виде качества. В отношении конкретных ценовых параметров, я бы сказал, что на самом деле многое будет зависеть от самого набора потребительской корзины. Вот по, опять же, разговором с знакомыми, которые не так давно были в России после примерно, так сказать, года отсутствия. Товарный ассортимент конкретно у этой знакомой в ее понимании сократился примерно в два раза из того, что она покупала до начала войны. При этом на эту оставшуюся половину цены, по ее оценкам, выросли примерно на 40-50%. Но при этом полки не пустые, полки заполнены, да, но заполнены другими товарами, которых раньше не было, которые, как правило, хуже по качеству. При этом цена может быть даже не такая высокая, именно за счет того, что другое качество. И вот здесь я бы говорил, что идет не только инфляция в виде изменения цен, но и инфляция в виде размывания качества того товарного ассортимента и тех услуг, которые могут получить люди, находящиеся сейчас в России.
Ну, видимо, средний класс будет в проигрыше, судя по всему, так сказать, поскольку он больших прибавок не получает, а кто в выигрыше? Вот было сообщение, что владельцы крупнейших состояний увеличили их на значительные суммы, там, по-моему, на 50 миллиардов долларов, то есть частично свои потери уже отбили. Дмитрий, ну что, они будут богатеть, а остальные будут терпеть?
Ну, опять-таки, бессмысленно обсуждать в феодализме, кто чего терпит, ты как-то там уже живешь. А касаемо тех, кто богатеет, это по большей части это пересчет активов с учетом, соответственно, там изменения курсов, в первую очередь, естественно, акций. Поэтому я не могу позубоскалить на сей предмет в данном случае. А если говорить о среднем классе, просто средний класс, надо определить, кто это такие люди. И если вы определите их правильно, определение это чиновники, были, есть, всегда и будет, сейчас к этим чиновникам присоединились люди в погонах и еще с медалями, то этот средний класс, безусловно, будет богатеть, входить в советы директоров где-то покрупнее, где-то помельче компаний, то есть будет передел собственности, их благосостояние в ближайшие годы будет небывалым образом расти. Просто средний класс будет другой. Он будет просто весь в орденах и медалях. И как только вы воспринимаете вот эту чиновничью когорту как средний класс, а не всяких персонажей вроде там коммерсов проклятых и же с ними, то все встает на свои места.
Но что вы скажете? Действительно, так сказать, правящая или близкая к правящему слою олигархия, она должна быть довольна происходящим. Ну и вообще силовики и бизнес приспособились к войне и приспособили к ней страну. Такие выводы можно сделать?
У меня более скептический взгляд, чем у Дмитрия, потому что на самом деле число выигравших, оно сокращается. Да, я согласен с тем, что есть люди, которые сейчас пытаются ловить рыбку в мутной воде, так сказать, там, получать какие-то, так сказать, плюшки от участия в СВО, но даже на уровне, скажем, карьерных чиновников мы пока не видели особо людей, которые сделали большую карьеру на том, что они поехали вот в эти самые, так называемые, новые регионы, да? Если уже брать бизнес, то вот все эти самые цифры, которые опубликовал Bloomberg про там, вот эти 50 там, миллиардов, так сказать, дополнительных этих самых то ли доходов, то ли, так сказать, активов, которые приобрели, так сказать, богатейшие российские предприниматели, я бы сказал, что это очень большая условность, потому что это рассчитывается, исходя из котировок акций в рыночной экономике. Но на самом деле свободного фондового рынка в России нет. И, мягко говоря, оценивать состояние людей, у которых основные активы находятся в России, вот такими метриками, я бы, в общем, постерегся. Если же брать реальность, то мне кажется, что вот как раз крупный бизнес, за исключением узкого круга людей, совсем близких к Путину, ну, типа там Ротенбергов, там, не знаю, Ковальчуков, там, Тимченко, вот они будут крупно проигрывать. В отношении нового среднего класса, да, я могу представить себе чиновников, или там каких-то бывших там, этих самых ветеранов СВО, получивших какие-то должности. Но тоже важно понимать, что экономика, тем не менее, находится под санкциями. Санкции – это большие издержки. И экономика пока удерживалась именно потому, что были те самые предприниматели, которые находили, извините, так сказать, даже не нишу, а так сказать, щели в мировом рынке и спасали свой бизнес. И это спасало экономику. Так вот, то, что будет происходить в 2024 году, как мне кажется, будет происходить радикальное сокращение возможностей для нормального ведения бизнеса. Потому что пока, в силу разных причин, я здесь не буду спорить с Дмитрием, но на самом деле последние 20 лет был контракт между властью и бизнесом, когда власть в обмен на то, что бизнес не участвует в политике принципиально после дела ЮКОСа, власть создавала условия для зарабатывания прибыли. Да, они были не идеальные, было силовое давление, но тем не менее, извините, была очень низкая стоимость рабочей силы. Были все эти инициативы типа там ОСИ, вот все эти самые там дорожные карты по улучшению делового климата, по улучшению позиции России в рейтинге Doing Business. Причем я работал с ОСИ, я на самом деле видел, что на самом деле действительно были большие усилия, там политические, административные, по улучшению технических условий для ведения бизнеса. Вот в части всех этих подключений к электричеству, там, разрешения строительства и так далее. Так вот сейчас это все закончилось. Сейчас на самом деле на это уже не будет ресурсов у власти, и бизнес будет стричь. Но когда бизнес стригут, на самом деле вот та экономическая основа, которая есть у нынешней модели, она, извините, исчезнет. И мы вернемся в Советский Союз. При этом, скорее всего, это будет отнюдь не несколько десятилетий, которые существовал Советский Союз, а на самом деле реально там, несколько лет, для того, чтобы это все в итоге рухнуло, как и рухнул Советский Союз в конце 80-х.
Ну, а если это превратится в новый Иран? Ответ Андрея короткий.
Мне не кажется, что это превратится в новый Иран, потому что у нас сложнее, при всем при том, социальная структура. И здесь, опять же, я бы не согласился с Дмитрием, что у нас типа феодализм, и, так сказать, никто нигде никак не будет выступать. Извините, был путч Пригожина, и вот я бы ожидал, на самом деле, чего-то подобного. Не обязательно в текущем году, может быть, в следующем. Но напряжения в элите сейчас хватает. И когда, извините, не будет у власти ресурсов, которые были последние два года, для того, чтобы давать компенсации, ну, давайте поживем и увидим, насколько все спокойно будут в нынешней элите наблюдать, как их власть будет кушать.
Ну что ж, Андрей Яковлев и Дмитрий Потапенко были сегодня в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ».